Елена Попова. Гость. Тело. Какое счастье его иметь, не правда ли? Двигать ногами, руками, танцевать, обнимать любимого человека, целоваться, дышать полной грудью. У меня отняли тело, когда мне было 15, и теперь я вынужден жить в телах других людей. Меня зовут Филипп. Таких, как я, называют безликими. И нас осталось совсем немного, около 5 человек на всем белом свете. И один из них, вот уже несколько лет, живет в моем теле. Я найду его, чего бы мне это ни стоило, и верну то, что принадлежит мне по праву. Глава 1.
«Черт!» —
протягиваю скрипучим голосом и оглядываю худую дряблую руку, которой подведена капельница. Смотрю на белую сорочку, с трудом поднимаю свободную руку и ощупываю лицо. Веду пальцами по щеке и поджимаю пересохшие губы от омерзительных ощущений. Череп, обтянутый сухой кожей, впалые глаза. Трогаю волосы и подмечаю, что они по сравнению с телом неплохо сохранились, приятные на ощупь, густые и, судя по пряди, которая свисает на глаз, седые. Пока что сложно предположить, в чье тело мне посчастливилось попасть на этот раз. Но, судя по двум бугоркам, выпирающим под сорочкой, я точно женского пола. Скорее всего, старуха, которая лежит в больнице и вот-вот кони двинет. Обычно я редко попадаю в тела умирающих людей, честно скажу. Хуже этого ничего не придумаешь. Мне всего 23 отроду, я полон силы и энергии, поэтому предпочитаю попадать в здоровые тела, которые активно двигаются и у которых ничего не болит. А когда оказываюсь в телах людей, находящихся при смерти, чувствую себя булыжником, лежащим на дне моря. Я, конечно, могу раскачать тело старика или лежащего больного, но на это мне требуется слишком много сил.
«А я тебе говорю, что надо продать дом и поделить деньги поровну!» —
доносится раздраженный мужской голос, и в палату входит двое парней-близнецов в черных костюмах. Закрываю глаза и делаю вид, что сплю. Я только что попал в это тело и пока что не готов разговаривать с родственниками его обладательницы.
«Привет, бабуля!» — слышится вздох. «Ну, как ты тут?»
«Макс, завязывай. Перестань строить из себя любящего внука. Она все равно ни хрена не слышит. А ну-ка, проверь дыхание. Может, она уже того?»
Моего носа касаются пальцы. «Дышит», — недовольно ворчит парень.
«Живучая, черт бы ее побрал», — выплевывает второй.
Кажется, эти двое вовсе не рады, что их бабуля до сих пор жива.
«Сколько она лежит в этой больнице? Месяц?»
«Почти.
Мне осточертело ждать, Макс. Может, она еще год протянет на этих долбанных препаратах».
«И что ты предлагаешь?»
«Может, поможем ей отправиться к Богу? Вспомни, как она мучилась от боли, как просила его освободить от страданий».
«У меня аж пульс подпрыгивает от такого предложения».
«Мне не послышалось? Мать вашу, вы серьезно хотите тюкнуть собственную бабулю? Ты что, хочешь грохнуть ее?»
«Но хоть кто-то из них адекватный, фух!»
«Почему сразу грохнуть? Всего лишь избавить от мучений?»
«Нет, так дело не пойдет». «Молодец, парень, так держать!» Поддерживаю адекватного внука. «Бабуля на том свете замолвит за тебя словечко». Не успеваю обрадоваться, как он убивает меня следующей фразой.
«Мы не можем просто так взять и грохнуть ее. Нас посадят. Нужно придумать, как это сделать так, чтобы мы были вне подозрений». «Ах ты, черт, с ушами! Так ты заодно с братцем!»
«Макс, она уже еле слышит и давно не приходит в сознание. Нужно просто приложить подушку к ее лицу, немножко подержать и все.
Думаешь, кто-то станет нас подозревать? Я тебя умоляю. Ее смерть ни у кого не вызовет подозрений. Все будут уверены в том, что бабуля просто дожила до своего часа. И тогда мы, наконец-то, станем полноправными хозяевами ее дома и всех денег на счетах. Вот именно, бро.
Но ты же не хочешь придушить ее прямо сейчас, средь бела дня.
Я напрягаюсь, боясь услышать положительный ответ. Потому что даже если мне придется противостоять, то сейчас это точно не получится сделать. Я еще не наполнил это тело своей силой, даже не могу позвать на помощь.
Я что, дебил, по-твоему?
Конечно же, не сейчас. Вернемся сюда вечером, когда в больнице будет меньше людей.
Так, отлично. У меня хотя бы есть время до вечера.
Вот уроды! Они все-таки хотят придушить беспомощную бабулю.
Ладно, идем. Как только хлопает дверь, я распахиваю глаза и выдыхаю из себя столько воздуха, сколько смогли вместить в себя эти легкие.
«Чума!» — в шоке протягиваю хриплым голосом. «Вот это родственнички, мать вашу! И что прикажете с ними делать?»
«Я прямо сейчас могу погрузиться в транс и прыгнуть в другое тело. Наверное, так поступил бы любой на моем месте. Но если я это сделаю, то бедную старушку сегодня вечером придушат, ее же собственные внуки. Не в моих правилах оставлять в беспомощном состоянии людей, в тела которых я попадаю. Я знаю, что сильно рискну, если попытаюсь помочь ей. Ведь если она умрет, то умру и я, если, конечно, не успею вовремя перепрыгнуть. Мы, безликие, так устроены. Если умирает тело, в котором мы находимся, то и мы тоже перестаем существовать. Поэтому всегда важно вовремя сделать прыжок. Я все-таки постараюсь помочь бабуле. Не смогу спокойно жить, зная, что оставил ее на растерзание этим стервятникам. Закрываю глаза и погружаюсь в ее воспоминания. Это еще одна особенность безликих. Мы можем увидеть события из жизни людей, тела которых находимся, и кое-что узнать о них. Перед глазами всплывает картинка, как женщина лет 50 ставит на круглый стол тарелку с пирогами. «Максимка, Лешенька, идите за стол, я пирожков напекла». К столу подбегают двое парней-близнецов, хватают с тарелки пироги и, не сказав спасибо, исчезают из кухни. «Мальчишки!» — разводит руками женщина. «А как же чай, как же...» Она сокрушенно вздыхает и, глядя в дверной проем, опускает руки. «Ну ладно, может, вечером все вместе посидим за столом, поужинаем?» Пока я пропускаю через себя ее обиду, она погружает меня в следующее воспоминание. «Внуки, идите скорее сюда, смотрите, какие я вам подарочки приготовила!» Женщина подходит к новогодней елке и достает из-под нее две коробки, обернутая блестящей бумагой. Парни безжалостно рвут ее, раскрывают коробки и, не обращая внимания на бабушку, которая застыла в ожидании их реакции, показывают друг другу коньки.
«Офигеть, Макс, у тебя такие же! Да, погнали на лед!»
И снова, не поблагодарив бабушку, выбегают из комнаты. Она показывает мне, как растила их с самого детства, как заботилась о них получше родной матери, как старалась угодить, покупая им дорогие игрушки и шмотки. Особняк, в котором они живут, выглядит довольно богатым. Два этажа, камин, бассейн, большой сад, и даже прислуга разгуливает по дому. Видимо, старушка далеко не из бедных. Она перемещает меня на годы-годы вперед.
«Максим, Лешенька, вы все, что у меня есть», — хрипло произносит, сидя в кресле качалки. «Я воспитала вас как собственных детей, и теперь прошу всего лишь одного — побудьте рядом в последние дни моей жизни».
«Ба, ну ты же знаешь, что у нас работа и все такое», — пожимает плечами один из внуков, облаченный в черный костюм тройку. «У тебя есть прислуга, она за тобой присмотрит».
Вижу, как по ее щеке катится слеза. Она сжимает пальцами плед, которым укрыты ноги, и молит дрожащими губами.
«До сих пор помню, как я учила вас делать первые шаги, как у вас появились первые зубки. Жаль, как же мне жаль, что ваша мать умерла при родах и не смогла насладиться вашим взрослением. Вон какие богатыри выросли, А ведь когда-то бегали по этому дому, сшибая все на своем пути. Слава богу, я была полна сил и могла нянчиться с вами от рассвета до заката и... Ба! Ты 100 раз это рассказывала!» Недовольным тоном перебивает один из близнецов. «Нам пора ехать. Заскочим проведать тебя как-нибудь на неделе».
Теперь я перемещаюсь в какой-то просторный кабинет, заставленный дорогой мебелью, и вижу, как старушка, сидя за большим деревянным столом, что-то пишет трясущейся рукой.
«Аглая Семеновна, вы уверены, что хотите завещать все свое имущество внукам?» — спрашивает седовласый мужик в клетчатом пиджаке, сидящий напротив. «Понимаю, что я всего лишь ваш адвокат и не имею права указывать вам, но...» Мужчина тяжело вздыхает, снимает круглые очки и продолжает. «Они же вас ни во что не ставят».
Старушка буквально на пару секунд поднимает ручку над бумагой, замирает, глядя на завещание, а затем продолжает писать. Я замечаю, что после слов адвоката ее рука стала трястись еще сильнее. Она ставит точку, убирает ручку в золотистый футляр, в другой футляр отправляет очки с толстой красной оправой и с горечью смотрит на адвоката.
«Может, хотя бы после моей смерти они начнут ценить то, что я для них сделала?»
«Ценить?» — поражаюсь я. «Кто? Эти два недоумка, которые с детства относились к ней как к вещи, а теперь хотят грохнуть?» Я настолько возмущен, что у бабули аж щеки начинают гореть. Я точно окрасил ее лицо в ярко-красный. Разлепляю тяжелые веки и замечаю, что солнечный свет больше не бьет в глаза. Стемнело. А это значит, что сюда вот-вот нагрянут эти два упыря.